Глава 9. «Скажите мне, товарищи моего изгнания, привычка не делает ли этой простой жизни приятнее, чем роскошная жизнь и пышная? В этих лесах небезопаснее ли, чем в дворцах, где господствует зависть? Здесь мы терпим только то, что навлек на себя Адам». Шекспир, как вам это понравится? Сержант Дунгам не думал хвастаться тем, что было сказано им в конце предыдущей главы. Несмотря на отдаленность пограничной крепости, жившие в ней имели такой стол, которому во многих отношениях позавидовали бы высокие особы. В эпоху, нами описываемую, или даже на полвека позже, вся эта обширная страна, названная Западом или Новыми землями, была пустынна, но от природы наделена всякими благами, свойственными здешнему климату, кроме домашних животных и человека. Бродившие по лесам индейцы не могли сократить количество дичи. Солдаты и охотники, появлявшиеся там и сям на необозримых пространствах, производили то же действие, как пчела в поле, засеянном гречихой, или колибри на цветке. Чудесные предания о числе животных, птиц и рыб, которых находили тогда в этой стране, преимущественно на берегах больших озер, основаны на свидетельстве еще живущих людей, без чего мы не решились бы и пересказывать их. Но, являясь очевидцами некоторых из этих чудес, мы постараемся с несомненной точностью выполнить обязанности историка. Освега своими дарами могла бы удовлетворить записного эпикурейца. Множество всякого рода рыб было в этой реке. Рыбаку стоило только забросить удочку, чтобы вытащить окуня или какого-либо другого представителя бесчисленного семейства, населявшего тогда это обширное пространство воды, подобно тому, как воздух над тамошними болотами был населен бесчисленными насекомыми. Там ловилась превосходная семга, почти не уступавшая той, которая ловится в Северной Европе. В таком же множестве слетались в тамошние леса и на озера различные виды птиц. Гуси и утки тучами покрывали большие заливы Онтарио. Лани, медведи, белки и другие четвероногие, среди которых иногда показывался и лось, дополняли это изобилие, щедро наделяя продуктами крепости, расположенной на отдаленных границах, в награду за лишения, испытываемые поселенцами в тех краях. Здешние яства, могущие показаться великой роскошью, были в таком изобилии, что даже последний солдат крепости Освега ел дичь, которая составила бы славу парижского стола. И вот пример прихоти вкуса и странности желаний человеческих. Пища, которая в ином месте была бы предметом зависти, там возбуждала даже отвращение. Съестные припасы армии, по необходимости оберегаемые, потому что привоз их издалека был затруднителен, предпочитали с солдатами, которые охотно меняли семгу, оленей, уток и голубей на ветчину, дряблую репу и кислую капусту. За обедом сержанта Дунгама были заметны и роскошь, и недостатки этого края. Жареная семга дымилась на деревянном блюде, теплая разрезанная дичина и несколько блюд с холодными закусками, тоже из дичины, были расставлены на столе в честь вновь прибывших и в доказательство гостеприимства старого солдата.
«Знать не полупорционы получают солдаты в этой части свет, сержант», — сказал Кап, испробовав некоторые блюда. «Семга ваша удовлетворила бы и шотландца».
«Этого недостаточно, брат Кап. Из 200 или 300 человек, составляющих гарнизон, нет и полдюжины, которая не поклялась бы, что семга никуда не годится. Даже есть такие, которые не отведывали дичи, кроме откормленной дома, и которые пренебрегают самым жирным окороком лани, какой только можно себе представить».
«Это обычай белых», — сказал Патфайндер, «и смело скажу, что он не делает им чести. Краснокожий никогда не показывает отвращения, но всегда доволен пищей, которую ему предлагают, будет ли она жирна или суха, лань то или медведь, ножка ли индейского петуха или крыло дикого гуся. К стыду нашему должен признаться, что мы, белые, пользуемся благами провидения без всякой благодарности и на безделице смотрим, как на вещи важные».
«Так бывает у нас в 55-м полку. Отвечаю за то», — сказал сержант. «Что же касается прочих христиан, то не могу отвечать. Дункан Лэнди сам клянется, что пироги из ячменной муки стоят освекского окуня, и вздыхает по водам, текущим с гор шотландских, тогда как в его распоряжении все Онтарио для утоления жажды».
«А у майора Дункана есть жена и дети?» — спросила Мейбл, которая, естественно, желала видеть женщину, находясь одна в кругу мужчин.
«Нет. Но, говорят, у него есть невеста в том краю. Кажется, она рассудила лучше дождаться, нежели подвергать себя лишениям и неприятностям в этой дикой стороне, что нисколько не согласуется с моим образом мыслей об обязанностях женщины, брат Кап. Твоя сестра иначе думала. Если бы Богу угодно было оставить ее в живых, ты увидел бы ее теперь сидящей на скамье, которую занимает ее дочь». «Надеюсь, сержант, что ты не думаешь выдавать Мейбл за солдата», — сказал Кап важным голосом. «Наше семейство заплатило уже свою дань армии. Пора снова подумать о море». «Я и не помышляю выбирать мужа для дочери ни в 55-м, ни в каком другом полку, брат. Могу тебя уверить, хотя и полагаю, что время ее замужества подошло».
«Батюшка,
об этих вещах открыто говорить не следует, сержант», — сказал Патфайндер. «Я познал на опыте, что если кто хочет идти по следу девушки, то не должен кричать ей громко о своем намерении. Итак, с вашего позволения, потолкуем о чем-нибудь другом».
«Ну, брат Кап, надеюсь, что этот поросенок, хотя и холодный, понравится тебе. Он приготовлен по твоему вкусу». «Да-да, дай нам нормального мяса, если хочешь, чтобы я ел. Грубая же дичина хороша для вас, пресноводных плавателей, а мы, моряки океана, любим только то, в чем знаем толк».
Патфайндер положил на стол нож и вилку и, засмеявшись своим беззвучным смехом, сказал ироничным тоном:
«Ничего, что на этом поросенке нет кожи, мистер Кап».
«Конечно, Патфайндер, он был бы лучше в своей рубашке, но я полагаю, что у вас в лесах таким манером готовят поросят».
«Ну вот, видите, можно объехать весь свет и кое-чего не знать. Если бы вы взяли на себя труд содрать кожу с этой твари, мистер Кап, то она дала бы знать себя вашим пальцем. Это дикобраз».
«Да? Да. Мне показалось, что это не совсем настоящая свинина. Но я думал, что здесь, в этих лесах, и сам поросенок может утратить некоторые из своих качеств. Мне казалось, что свинья пресной воды не так была хороша, как свинья воды соленой. Полагаю, что это для тебя все равно, сержант».
«Лишь бы не сдирать кожи, брат Кап».
«Патфайндер, надеюсь, что в походе Мейбл не упрямилась?»
«О, нет, сержант. Если Мейбл вполовину так довольна Патфайндером и Джаспером, как Джаспер и Патфайндер довольны ею, то мы на целый век останемся друзьями».
Говоря эти слова, он взглянул на нее, как бы спрашивая, как она думает о том. Потом с врожденной деликатностью, доказывавшей, что он был выше пошлого желания проникать в святилище женских чувств, Патфайндер опустил глаза в тарелку, как будто раскаиваясь в своей смелости.
«Да-да, нам надо держать в уме, что женщины не мужчины», — возразил сержант, «и побольше обращать внимание на их нрав и воспитание. Рекрут не ветеран. Всякому известно, что требуется гораздо более времени на обучение солдат, чем на какое-нибудь другое дело».
«Вот это новость, сержант!» — воскликнул Кап с живостью. «А мы, моряки, думаем, что меньше нужно времени научить отличных шестерых солдат, нежели образовать одного моряка».
«Да-да, брат Кап, мне известны кое-какие мнения, которые имеют о себе моряки», — отвечал сержант с такой приветливой улыбкой, которую только дозволял его суровый и воинственный вид. «Ибо я несколько лет пробыл в одной из приморских крепостей. Мы уже толковали об этом предмете, и я боюсь, что не сойдемся во мнении. Но если хочешь знать, каково различие между истинным солдатом и обычным человеком, то приходи на парад полюбоваться батальоном 55-го полка после обеда. А потом, когда возвратишься в Йорк, посмотри на милицейские полки».
«По-моему, сержант, тут разница небольшая. такая же, как между Бригом и Шнявой. Все ваши солдаты на один лад. Красные мундиры, перья, порох, глиняная трубка».
«Вот как судит об этом деле моряк», — произнес сержант с достоинством. «Но, может быть, ты не знаешь, что нужен целый год для того, чтобы выучить солдата есть».
«Тем хуже для него. Солдаты милиции выказывают себя в этом деле знатоками с первого дня. Я часто слышал, что они в первом своем походе пожирают все, что им попадается на дороге. Они ведь только тем и занимаются».
«Я думал, что у них своя натура, как и у других людей», — сказал Патфайндер, стараясь восстановить мир, которому грозила упорная привязанность каждого из спорящих к своему образу жизни. «И как всякая натура есть дело Божье, то и бесполезно желать изменить ее. В 55-м полку имеются мастера покушать, сержант, я давно знаю этот полк, но, думаю, есть такие корпуса в милиции, которые еще превзойдут и его в этом».
«Если вы окончили завтрак, дядюшка, то не можете ли проводить меня на бастион?» — сказала Мейбл. «Я еще в половину не нагляделась на озеро, но мне кажется, было бы неприлично девушке с первого дня ее приезда расхаживать одной».